This is Russian Christian Radio program. Peace be with you.
В эфире русская христианская программа «Мир вам».
Мир вам, настал общение час. Мир вам, и мы приветствуем вас. Мир вам, пусть будет слышен смех детей. Мир вам, и больше радостных дней. Мир вам, сердца пусть будут добрей. Мир вам, вы не судите людей. Мир вам, и вашим близким и друзьям. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам, и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам, и крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам, и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам.
Молитве Спаситель не скрою нужду. Верю, услышишь, явишь мне помощь, силою свыше сердце наполнишь. Знойной пустыне в битве с неверьем дай сохранить мне святость и верность. Слышать отрадно в дыхании ветра. Держи, что имеешь, пока я приду. Верю, слышишь, явишь мне помощь. Силою свыше сердце наполнишь. Знойной пустыне в битве с неверием дай сохранить мне святость. Смолкнет небесное эхо. Держи, что имеешь, пока я приду. Пока я приду. Верю, слышишь, я лишь мне помощь. Силою свыше сердце наполнишь. Знойной пустыне в битве с неверием дай сохранить мне святость. Я лишь мне помощь, силою свыше сердце.
Мир вам, дорогие слушатели радиопрограммы «Мир вам». У микрофона Игорь Пустанович, и мы продолжаем разговор о желании человека быть первым и большим. В предыдущих радиопрограммах мы уже на основании Священного Писания увидели, что люди, желающие быть первыми и большими, являются наиболее благоприятной почвой для прорастания горького корня заблуждений, лукавых и еретических учений, от которых и происходит осквернение общества или церкви, в которой они находятся. Апостол, в пример для нас, назвал одного такого человека, имя назвал его. Звали его Диотреф. О нем написано, что он любил первенствовать. Эту историю мы знаем со страниц Библии. И еще мы посмотрели также и на исторические события, как желание быть первыми, большими, значимыми увело многих христиан в заблуждение даже до такой степени, что в борьбе за власть, как внутрицерковную, так и мирскую, стали убивать друг друга. Когда-то, много веков тому назад, возникший горький корень в среде христиан пророс и принес свои горькие плоды. И мы увидели это на историческом примере одной так называемой христианской конфессии. Позвольте мне сейчас предложить вашему вниманию еще одну евангельскую историю, прежде чем мы пойдем в нашем исследовании дальше по этой теме. Эту историю записал евангелист Иоанн. Это была первая встреча будущего апостола Петра со Христом. Послушайте, как записал об этом евангелист. «Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: „Мы нашли Мессию“, и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: „Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа“, что значит камень Петр». Интересно вот какая деталь. Я не сомневаюсь, что Господь знал, что однажды диатрефы, любящие первенствовать, объявят апостола Петра наместником Бога на земле. Это для того, чтобы свою власть утвердить. И смотрите, как будут истолковывать значение имени Петра. Кстати, скажу, что вы найдете это во многих учебниках и словарях. Кифа или Петр, да, имеет два значения – скала и камень. Но евангелист на страницах своего повествования оставляет очень важную запись. Иоанн подчеркивает, что Христос не просто сказал: «Симон, с сегодняшнего часа ты Кифа, а дальше думай, кто ты, скала или камень». Но строго подчеркивает: «Петр, ты камень, но не скала». Я прочитаю еще раз евангельский текст. Андрей привел Петра к Иисусу. Иисус же взглянул на него, сказал: «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень Петр». Иоанн подчеркивает, что Христос не просто сказал: «Симон, с сегодняшнего часа ты Кифа, а дальше думай, кто ты, скала или камень», но строго подчеркивает: «Петр, ты камень, но не скала». Пройдет некоторое время, и этот камень, Кифа, Петр, напишет. Я читаю из первого послания апостола Петра со второй главы следующее. «Приступая к нему, камню живому, к Иисусу Христу, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании: „Вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится“. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Я думаю, что здесь ясно и понятно апостол Петр говорит. Да, я когда-то хотел быть первым, великим, скалою, но теперь я понимаю, что я не скала и даже не краеугольный камень, на который все должны равняться. И не на мне церковь строится. Христос есть драгоценный, краеугольный камень, а я такой же, как и все христиане. Да, я живой камень, как и все христиане, и мне, как живому камню, дана величайшая милость от Господа быть наравне со всеми, уложенным в строительство церкви. Я не скала, я не краеугольный камень, я просто живой камень в строительстве церкви. Еще один апостол, который в свое время мнил о себе как о некоем великом, это уроженец города Тарса в Киликии. И мы знаем, что имя его Савл. В Новом Завете ассоциируется с апостолом Павлом до его обращения в христианство, когда он еще был гонителем церкви. Вспомните повествование о Стефане. Об этом записано в книге «Деяния апостолов» в 7 главе. Я прочитаю 58 стих. «И, выведя за город, стали побивать его камнями». Стефана побивать. «Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла». И в следующей главе, 8 «Деяния апостолов», мы опять читаем. «Савл же одобрял убиение его». Стефана. А евангелист Лука пишет об особом рвении Савла истреблять последователей Христа. В следующей, 9 главе, записаны вот такие слова. «Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы, кого найдет по следующим всему учению, мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. До того, как Савл уверовал в Христа, Господь Иисус обращался к нему по его же имени – Савл. В Деянии, в 9 главе, мы читаем об обращении Савла. «Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: „Савл, Савл, что ты гонишь меня?“ А после обращения Савла Господь обращался к нему уже по имени Павел». В 18 главе, в 23 главе «Деяния апостола» мы читаем следующее. «Господь же в видении ночью сказал Павлу: „Не бойся“, Павлу сказал: „Не бойся, но говори и не умолкай“. И далее, в следующую ночь Господь, явившись ему, сказал: „Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме“. Савл, или Саул, еврейский Шаул, испрошенный у Бога или одолженный для служения Богу, а Павел, от латинского Паулюс, маленький, низкий. Я уверен, что Савл не случайно был переименован в Павла, и что сам Павел прекрасно это осознавал. Не случайно он назвал себя наименьшим из святых и наименьшим из апостолов. Помните, он пишет: «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово», или «Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию». Сам о себе апостол Павел напишет о его желании превозноситься, быть первым: «Дано мне жало в плоть». Для чего? И Господь ему ответил: «Оно оставлено в тебе, чтобы ты не превозносился, не возгордился». В послании к филиппийцам апостол Павел напишет: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе, Какие? Послушайте, он дальше пишет. Он, Христос, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной, к большому сожалению. И эти слова сегодня преподаются превратно, как и толкование имени Петра, несмотря на то, что Христос четко и ясно подчеркнул: «Ты, Петр, не скала, а камень». Петр это понимал. А понимаем ли мы? Нередко мы берем Священное Писание и подгоняем его под свои понимания, строим на них свои доктрины. И когда они, не выдержав испытания временем или обстоятельством, мы разочаровываемся в истинности Писания. Я приведу сейчас цитату из проповеди одного проповедника. Этот человек имеет докторскую степень и сам преподает в библейском колледже. Я мог бы включить запись его проповеди, но я не хочу, чтобы по голосу его узнали. Но то, что он сказал, я процитирую дословно. И скажу, что, к моему огромному сожалению, в конце его проповеди в Русской Баптистской Церкви многие слушатели сказали «Аминь». Вот что он сказал. Так вот, если внимательно посмотреть на многие сегодняшние учения, или даже проповеди, или еще что-то, семинары, то можно посмотреть, насколько они уклонены в какую-то сторону. И если посмотреть, что Библия говорит так же, но с другой стороны, то как раз истина находится посередине. Это помогает нам не уклоняться. Конец цитаты. Я надеюсь, вы заметили, что говорит этот богослов. По его словам, истина находится не в Библии и не в учениях и толкованиях современных проповедников, а посередине. Друзья мои, уверяю вас, истина находится только в Библии. Правда может находиться и в проповедях, и в толкованиях, и в разных учебниках, но истина находится только в Библии. Не в толкованиях докторов богословия, хотя может быть и там. Не в доктринах церковных, хотя может быть и там. И не в вероучениях, но корень истины. А значит, и сама истина находится в Слове. Помните, мы читаем в одном из Евангелий: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Вот в этом Слове с большой буквы находится истина. Потому что Он сказал: «Я есть путь, истина и жизнь».
Господь, тому близок Господь.
«Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Вот в этом слове с большой буквы находится истина, потому что он сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». Если мы имеем это евангельское слово, но не принимаем его полностью как первоисточник истины, а пытаемся добавить к нему что-то свое, или умолить это слово, или добавить, то, уверяю вас, нас ждет разочарование, подобно, как это случилось с израильским народом во времена пророка Самуила. Я попробую напомнить это событие. Вы можете прочитать об этом в книге «Царств», глава 4, с 1 стиха. Послушайте. «И было слово Самуила ко всему Израилю, и выступили израильтяне против филистимлян на войну, и расположились станом при Авен-Езере, а филистимляне расположились при Афеке». Странно как-то начинается это повествование, эта глава. «И было слово Самуила ко всему Израилю». Точка. Дальше следующее предложение о том, что выступили израильтяне. Но какое было слово у Самуила ко всему Израилю? Что сказал Самуил Израилю? Совершенно ничего об этом не записано. «И было слово Самуила ко всему Израилю», и далее как будто совершенно другая тема. Ответ здесь удивительно прост и, скажу, печален. Он находится в конце предыдущей главы. Вот что там записано. Вернемся в третью главу, последние стихи. «И узнал весь Израиль от Дана до Версавии, что Самуил удостоен быть пророком Господним. И продолжал Господь являться в Силоме после того, как открыл себя Самуилу в Силоме через слово Господне». На этом заканчивается третья глава, и далее начинается четвертая глава со слов «И было слово Самуила ко всему Израилю». Дело в том, что Израиль узнал, что Самуил удостоен Господом быть пророком его. Нужно сказать, что Самуил был не из рода священников или левитов. Он был из колена Ефремова, сына Иосифова. И вот этот человек, без званий и родословной, да еще и очень молодой, вдруг становится человеком, имеющим Слово Господне. Израильский народ об этом уже знает. Но вот что интересно. В то время священниками в народе были сыновья Илия, а Библия говорит, что они были люди негодные. Они не знали Господа и долга священников в отношении к народу. Люди были они негодные. Библейские страницы доносят к нам истории царей, которые, прежде чем начать важное дело, обращались за помощью к пророкам. Это были цари, и эти цари не простые люди, а цари обращались за помощью к пророкам. И давайте возвратимся опять к событиям во времена Самуила. Израильтянам предстояло сражение с филистимлянами. Весь Израиль, старейшины, священники знают, что у Самуила есть слово Господне, знают об этом и священники, но никто не пожелал спросить Самуила, никто не хотел послушать слово Господне через Самуила. Вот почему написано: «Да, было слово Господне», но никто не захотел слышать, а пошли на войну. И вот что читаем дальше. «И выстроились филистимляне против израильтян, и произошла битва, и были поражены израильтяне филистимлянами, которые побили на поле сражения около 4000 человек. И пришел народ в стан, и сказали старейшины Израилевы: „За что поразил нас Господь сегодня перед филистимлянами?“» Когда-то израильтяне потерпели поражение от жителей города Гай. И знаете, какое решение принимает Иисус Навин? Он падает на землю, на лицо свое и молится Богу до вечера. А утром весь народ, прежде чем предстать пред лицо Господа, проходит освящение. Следствием этого стал ответ от Господа, как решить возникшую тогда проблему. Израиль прислушался к слову от Господа и одержал победу. Народ в молитвенной тишине освятился и очистился. И конечным результатом этому стала победа. Но посмотрите, что происходит в Израиле, где священники нечестивые. Старейшины израильские задают правильный вопрос. За что? За что постигло нас это? За что поразил нас Господь? Как правильно рассматривается проблема? За что нас Господь поразил? Думаете, они нашли ответ на свой вопрос? Нет. Но решение приняли. Ошибочное и крайне неверное. Хорошо, когда мы задаем вопросы, за что, почему то или другое происходит в моей жизни. Но скажу, что несравненно важно найти правильный ответ во времена Иисуса Навина. Священники и народ решили, что ответ на их вопрос – освящение. Но вот во время Самуила никто не захотел найти ответ у пророка Господня. Негодные священники, которые и стали большей частью виновниками поражения, так как сами осквернились и осквернили народ, так и остались священниками. Если вы думаете, что евреи не знали, что эти люди негодные, скажу, что вы ошибаетесь. Потому что не раз простые люди, придя в храм, обличали сыновей Илия за то, что, будучи священством, они поступают неправильно. Знаете, к какому решению пришли начальники народа? Нет, не отстранили этих негодных людей от священства, не объявили пост, молитву, покаяние, не захотели освящаться. Но вот что они решили. Читаю дальше эту историю. «Возьмем себе из Силома ковчег завета Господня, и он пойдет среди нас и спасет нас от руки врагов наших». Ковчег спасет нас от руки врагов наших. Какая удивительная вера! Вера, достойная восхищения. Вот только не помогла им эта вера, ложная вера. Вера не в Бога, а в ковчег. Как так получилось, что у евреев произошло смещение, если можно так сказать, смещение центра? Центром их веры, упования и надежды стал не Господь, а ковчег. Как это могло случиться? Давайте попробуем представить эту ситуацию. После поражения с филистимлянами начальники народа, священники созвали совещание, и вопрос был очень серьезный. Как так получилось, что в сражении погибло 4000 израильских воинов? И скажу, что очень правильно был сформулирован вопрос. Вот послушайте. За что поразил нас Господь сегодня перед филистимлянами? За что? Эти два коротких слова подразумевают, что есть то, что стало причиной смерти 4000 израильских воинов. И этот корень проблемы нужно было обязательно найти. Я не знаю, как долго шло то собрание, как много было выдвинуто предложений и предположений, но знаю одно. К верному решению израильтяне так и не пришли. Почему? Библейское повествование дает ответ. И это не просто констатация факта, но в этом описании есть много уроков и для нас, христиан 21-го столетия. Послушайте, вот с чего начинается та история, итогом которой стало поражение израильтян. Сыновья же Илия были люди негодные. Илий был священник тогда, и два его сына тоже должны были нести священническое служение тогда, но библейские страницы доносят нам сведения о том, что они, сыновья Илия, не знали Господа и долга священников в отношении к народу. Когда кто приносил жертву, отрок священнический во время варения мяса приходил с вилкой в руке своей и опускал ее в котел или в кастрюлю, или на сковороду, или в горшок, и что вынет вилка, то брал себе священник. Так поступали они со всеми израильтянами, приходившими туда в Силом. Даже прежде, нежели сожигали тук, приходил отрок священнический и говорил приносившему жертву: «Дай мясо на жаркое священнику, он не возьмет у тебя вареного мяса, а дай сырое». И если кто говорил ему: «Пусть сожгут прежде тук, как должно, и потом возьми себе, сколько пожелает душа твоя», то он говорил: «Нет, теперь же дай, а если нет, то силою возьму». И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу. Вы заметили, как Библия открывает нам горечь того состояния? Священники не знали Господа, и долга священнического по отношению к народу не исполняли, но власть имели, и еще требовали к себе уважения, а также, чтобы народ их считал первыми и великими. И если кто-то пытался им возразить, к таким применялись угроза и сила. Помните, мы прочитали: «Теперь же дай, а если нет, то силою возьму». Горький корень пророс когда-то и стал на этот момент уже могучим деревом. И от этих горьких деревьев шло осквернение всему народу. Вот как пишет об этом летописец: «И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу». Отвращали от жертвоприношений Господу. Это значит, что народ стал на путь отвращения от Господа. Евреи переставали служить Господу по той причине, что священники отвращали народ от жертвоприношений Господу. Может ли быть что-либо более горькое, чем состояние церкви, в которой служители отвращают народ от служения Господу? Может ли быть что-либо более горькое, чем состояние, когда служители учат народ: не нужно молиться Христу, молитесь угодникам, святым и иконам? Может ли быть что-либо более горькое, если священники говорят: не нужно каяться и освящаться, принесите ваши деньги и купите индульгенции? Неважно, как ты живешь, главное, приноси свои пожертвования в церковь. Разве это не распространение горького корня? А когда современные доктора богословия ставят под сомнение библейские тексты или говорят, что истина находится не в Библии, а где-то посередине между философскими трактатами и Библией, разве это не горечь, отвращающая людей от Бога? Этот список можно продолжать долго. А в то далекое время семья священника Илия вырастила горький корень, и скажу, что не без попустительства священника Илия, и осквернила им весь народ. Они отвратили народ от служения Богу. И народ в своем оскверненном сердце принимает крайне неверное решение. Нам нужно не покаяние, не освящение, как во времена Иисуса Навина. Нам нужен ковчег. Не Бог нас спасет, а ковчег завета. Знаете, друзья мои, на таких больших собраниях, какое было у израильтян, простые люди обычно молчат. Говорят те, кто впереди, первые, большие. На них смотрит народ. Кто-то первый сказал: «Нам нужен ковчег, и он спасет нас». Никто не сказал: «Нам нужен Господь». Никто не спросил: где Самуил, у него есть слово от Господа. Никто. Оскверненный горьким корнем народ не возвысил голос в покаянии. Не появилось желания взыскать слово от Господа. И летописец короткими строчками доносит нам сведения о том событии: «И послал народ в Силом, и принесли оттуда ковчег завета Господа Саваофа, сидящего на херувимах, а при ковчеге завета Божия были и два сына Илиевы, Офни и Финиес». Развязка всей этой истории приближалась. Трагическая, тяжелая, печальная. Но перед этим происходит еще одно событие, на которое хочется обратить наше внимание. Вот что мы читаем дальше. «И когда прибыл ковчег завета Господня в стан, весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля стонала. И услышали филистимляне шум восклицаний и сказали, отчего такие громкие восклицания в стане евреев? И узнали, что ковчег Господен прибыл в стан. И устрашились филистимляне, ибо сказали, Бог тот пришел к ним в стан, и сказали, горе нам, ибо не бывало подобного ни вчера, ни третьего дня. Горе нам, кто избавит нас от руки этого сильного Бога, это тот Бог, который поразил египтян всякими казнями в пустыне». Да, ковчег завета был принесен в стан израильтян. И когда этот ковчег был принесен в стан израильтян, взбудоражилось все войско израильское. Я не знаю, как стонала земля от радостного крика евреев, как об этом пишет летописец, но знаю, что страху нагнали на филистимское войско очень много. Филистимляне услышали этот крик и говорили друг другу, горе нам, кто избавит нас от руки этого сильного Бога, это тот Бог, который поразил египтян всякими казнями в пустыне. А скажите, читающие Библию, пришел ли Бог в стан израильский? Нет, но евреи об этом не знали. Сегодня их упование было не на Бога, а на ковчег. Как только появился ковчег в стане, какое ликование произошло у евреев? Евреи возлагают свою надежду не на Господа, а на ковчег. А вы знаете, где сейчас ковчег? Есть государство Израиль, а ковчега нет у них. Есть глубоко религиозные евреи, а ковчега у них нет. Бог забрал его. Как когда-то Езекия истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан. Богом был для них змей. Бездушное творение рук человека стало равным Богу. Вы думаете, что-то изменилось сегодня? Присмотритесь себе, друзья мои, на что наше упование и надежда? На Бога? Или мы настроили себе ковчегов с куполами и без них и возлагаем свою надежду, если я принадлежу к такому приходу или такой церкви, со мной Господь, и я живу победной жизнью? Как-то я стал свидетелем разговора двух женщин, жалующихся на свою судьбу. Зашел разговор о церкви, и одна из них говорит, «Знаешь, что-то тяжело на душе-то, надо к батюшке на причастие пойти, причаститься, а то и в церкви уже давно не была. Как вы думаете, на кого она возлагает свою надежду? Кусочек хлеба стал для нее тем, кто снимает тяжесть с души. Кто же ее научил этому? А как вы думаете, кто научил народ, что купленная индульгенция — это освобождение от греха? Кому пошли эти деньги, уплаченные за индульгенции? Вот те и научили. Вот те и осквернили своим горьким корнем простых людей». В книге «Откровения» нам открывается одна тайна. Я прочитаю этот текст. Откровение, 1 глава, с 20 стиха. «Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников, есть сия. Семь звезд — суть ангелы церквей, а семь светильников, которые ты видел, — суть семь церквей». Чем заинтересовал этот текст меня? Этот текст является прямым посланием Иисуса семи церквям. «То, что ты видишь, — сказал он своему служителю, — напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Ладикию». Далее следует письма в каждую из церквей, в которых Иисус указывает им дальнейший путь развития, превознося хорошее и критикуя плохое в них. Все эти церкви находились на территории современной Турции. Многие туристические компании предлагают сегодня экскурсионный тур под названием «Семь церквей Апокалипсиса». Безусловно, честнее было бы им написать «Семь мест, где были расположены города, в которых находились церкви Апокалипсиса». Но так ведь не звучит. Блиставшие былым величием города ныне лежат в руинах или превратились в небольшие деревни и поселки. Их древние названия давно позабыты. И ни одной церкви полностью не сохранилось. Фундаменты, развалины, догадки. В то далекое время глава церкви Иисус Христос через своего служителя обращался к первенствующим и большим в церкви, к ангелам церквей. «Исправьтесь, поправьте светильники, осветитесь, мазь глазную купите, оденьтесь правильные одежды». Но подобно евреям, не захотевшим послушать в свое время пророка Самуила и слово от Господа, потому что Самуил был для них никем, он не был священником, он не был старейшиной или начальником, он был еще молодым человеком. И хоть даже евреи и знали, что у Самуила есть слово от Господа, не захотели его послушать. Ангелы семи церквей тоже не захотели прислушаться голосу апостола Иоанна. Итог печален и нам всем известен. Нет этих церквей уже много сот лет. А что же евреи и Ковчег Завета? Одержали ли они победу? Об этом мы узнаем после песни.
Голос Христа ко спасению зовет. Мир и надежду сердца Он дает. Отвергай этот голос любви, временный житель греховной земли. Не отвергай этот голос любви, временный житель греховной земли. Он у тебя ничего не берет, вместо погибели радость дает. Не отвергай этот призыв любви, сердце свое для Христа распахни. Не отвергай этот призыв любви, сердце свое для Христа распахни. Враг человечьих душ на земле хочет, чтоб жил ты во тьме и во зле, но свет спасенья над миром горит. Вечность сегодня с тобой говорит, но свет спасенья над миром горит. Вечность сегодня с тобой говорит. Бьет над вселенной спасения час, Бог призывает, который уж раз. Последние дни, временный житель греховной земли. Что же ты медлишь последние дни, временный?
Итак, что же случилось тогда? Я люблю читать страницы древней книги Библии, потому что в ней так много полезных уроков, ответов на многие вопросы, предостережения и наставления. Давайте прочитаем же, как развивались события дальше. Послушайте. «И когда прибыл ковчег завета Господня в стан, весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля стонала. И услышали филистимляне шум восклицаний и сказали: отчего такие громкие восклицания в стане евреев? И узнали, что ковчег Господень прибыл в стан. И устрашились филистимляне, ибо сказали: Бог тот пришел к ним в стан. И сказали: горе нам, ибо не бывало подобного ни вчера, ни третьего дня. Горе нам! Кто избавит нас от руки этого сильного Бога? Это тот Бог, который поразил египтян всякими кознями в пустыне. Укрепитесь и будьте мужественны, филистимляне, чтобы вам не быть в порабощении у евреев, как они у вас в порабощении. Будьте мужественны и сразитесь с ними. И сразились филистимляне, и поражены были израильтяне, и каждый побежал в шатер свой, и было поражение весьма великое, и пало из израильтян 30 тысяч пеших, и ковчег Божий был взят, и два сына Илиевы, Офни и Финиес, умерли, и побежал один вениаминитянин с места сражения, и пришел в Силом в тот же день. Одежда на нем была разодрана, и прах на голове его. Когда пришел он, Илий сидел на седалище при дороге у ворот и смотрел, ибо сердце его трепетало за ковчег Божий. И когда человек тот пришел и объявил в городе, то громко восстинал весь народ. И услышал Илий звуки вопли и сказал: отчего такой шум? И тот час подошел человек тот и объявил Илию. Илий был тогда 98 лет, и глаза его померкли, и он не мог видеть, и сказал тот человек Илию: я пришел из стана, сегодня же бежал я с места сражения. И сказал Илий: что произошло, сын мой? И отвечал вестник и сказал: побежал Израиль перед филистимлянами, и поражение великое произошло в народе, и оба сына твои, Офни и Финиес, умерли, и ковчег Божий взят. Когда упомянуло на ковчеге Божием, Илий упал с седалища навзничь у ворот, сломал себе хребет и умер. Ибо он был стар и тяжел, был же он судьей Израиля 40 лет. Вот так закончилась еще одна трагическая история в жизни израильского народа. Много лет тому назад Илий стал священником в Израиле. Родились у него сыновья, будущие священники. Но не заметил Илий, как зародился этот горький корень, пророс и дал плоды. И вот филистимляне одержали победу. Войско израильское разбито, сыновья Илия погибли, и то, на что уповали евреи, на что надеялись было, ковчег завета оказался в руках язычников.
Доносится голос издали столетий: держи, что имеешь, пока я приду, чтоб дар благодати сберечь лихолетие, молитве спаситель не скрою нужду. Верю, услышишь, явишь мне помощь, силою свыше сердце наполнишь.
знаю, в отчизне покой обрету. Пусть только не смолкнет небесное эхо, держи, что имеешь, пока я приду.
Почти два десятка лет тому назад я купил дом. Вокруг дома было очень мало деревьев, и мы с семьей решили облагородить наш участок. Посадили много деревьев и кустарников. Я сделал беседку, чтобы в хорошую погоду иметь место, где отдохнуть. А чтобы в жаркое время была тень, посадил вьющийся кустарник. Это растение быстро выросло до самой крыши. Летом на нем расцветали желтые и красные цветы. Они были формой вытянутого колокольчика. По-видимому, эти цветы выделяли много нектара, потому что прилетало очень много пчел и маленьких птиц колибри. Все было бы хорошо, если бы не одно «но». Сладость цветка привлекала еще одно насекомое – муравьев. Их было столько много, что стоило зацепить ветку, как на тебя, подобно дождю, начинали сыпаться муравьи. Хорошо было посидеть в тени и понаблюдать за этими удивительными маленькими птичками, которые порхали от цветка к цветку, но было неприятно, когда сверху на тебя сыпались муравьи. Но это еще не вся история. Корни этого растения росли не только вглубь, но и горизонтально, пытаясь захватить пространство не только вверх, но и в стороны. Это растение выросло и возле стены моего дома, поднимаясь все выше и выше. Если посмотреть со стороны, выглядело красиво. Но когда я заглянул в середину куста, поближе к стене, я увидел, что если не приму срочные меры, я потеряю стену моего дома. Под этими листьями распространялась сырость и, естественно, грязь, и я решил реформировать это растение, то есть постригать его и придавать ему нужную форму. Так я и сделал. Но на следующий год я получил следующую проблему. Корни этого растения стали разрастаться еще более активно, захватывая новые и новые площади, прорастая в новых и новых местах. Интересно, что новые, молодые, тонкие побеги как будто специально искали щели между досками в стене, в фундаменте, прорастая даже под обшивку стен дома. И с каждым днем эти стебли увеличивались в размере и, естественно, увеличивали то отверстие, куда они проникали. Нужно было принимать кардинальные меры. К чему я это говорю? Помните, мы говорили о горьком корне, который оскверняет многих. Пока он в земле, мы его можем и не замечать. Но когда вырастает, то нелегко с ним бороться. А еще мы говорили с вами об одной конфессии, в которой проросший корень дал горькие и, скажу даже, ужасные плоды. Много было предпринято усилий, чтобы уничтожить эти ужасные ростки, разрушавшие и стены, и строения. Но скажу, что, уничтожив ростки, остаются корни. И два таких корня в свое время проросли и дали плод. Это кальвинизм и реформация. И что очень неприятно, они сумели прорасти уже совсем не там, где их садили. Но это тема для другой радиопрограммы. Скажу, что мне, сидя в тени кустарника, хорошо наблюдать за полетом пчел, за порханием колибри, собирающих нектар с цветков. Но когда на меня с этих же цветков сыпется рой муравьев, которая начинает меня кусать, причиняют мне боль. Это очень неприятно. И выход остается один. Уходить. Или... А вот об этом или в нашей следующей радиопрограмме. До встречи, друзья, и благословений Божьих вам.
На том берегу наше солнце зайдет, устав по лазури чертить огневую дугу. И крыльев бесследный смирится полет на том берегу, на том берегу. И крыльев бесследных смирится полет на том берегу, на том берегу. На том берегу наше солнце зайдет, устал по лазури чертить огневую дугу. И крыльев бесследных смирится полет на том берегу, на том берегу, на том берегу. Отдохну я вполне, но здесь я томлюсь и страданий унять не могу. И внемлю смущенный большой тишине на том берегу, на том берегу, на том берегу. Здесь я томлюсь и страданий унять не могу, и внемлю смущенный большой тишине на том берегу, на том берегу, на том берегу, на том берегу. Ах, я вполне. Но здесь я томлюсь и страданий унять не могу, и внемлю смущенный большой тишине на том берегу, на том берегу, на том берегу. Отдыхаю травно цветок не рассветший и тот, что завял на лугу. Всему, что мне в жизни бессмертие дано, на том берегу, на том берегу, на том берегу,
на берегу.
Отдохну я вполне, но здесь я томлюсь и страданий унять не могу, и внемлю смущенный большой тишине
на берегу,
на том берегу,
на том
берегу, на том берегу. Но здесь я томлюсь и страданий унять не могу, и внемлю смущенный большой тишине на том берегу,
на том берегу,
на том берегу. Только души живут, а тело от зависти плачет по глазам врагу. Что дух обретает приют на том берегу,
на том берегу,
на том берегу. Кто с Иисусом живет, с улыбкой покинет все то, что другой бережет. Что смертью зовут, он рождением зовет, и встречу с Иисусом на том берегу. Я вполне, но здесь я томлюсь и страданий унять не могу.